Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Здесь я, брат Петр Куркевич, капуцин, францисканець, в нашей передаче «Кофе с капуцином». Приветствую всех вас. Последний раз я вместе с вами пытался окунуться в этот прекрасный период пасхальный, в котором Иисус не только являет нам свою новую жизнь, свой триумф, свою победу, но также Он объединяет всех учеников и создает с них настоящую общину. Можно было бы про общину еще говорить очень много, но я бы хотел сейчас показать другое пространство, другую ценность, которую оставил своим ученикам через Духа Святого Иисус, и этой новой, другой ценностью есть таинство. Так что возвращаемся к этому вертикальному измерению после горизонтального общины к вертикализму, то есть сам Господь Иисус Христос воскресший, Бог наш, Господь наш и Бог наш посреди нас. В Евангелии от Иоанна в 20 главе, когда Иисус вечером sobie встречає це з апостолами помимо закритих дверей, он дважды говорит им, приветствует их словами «Мир вам». Эти слова Иисуса церковь использовала с самого, наверное, начала в своих официальных евхаристических встречах ежевоскресных, и это приветствие осталось в нашей литургии, особенно в литургии особенно в литургии византийской, где оно даже повторяется несколько раз. Но также оно присутствует в литургии латинской, хотя она более такая экономна в своих в проявлении своего богатства. Таким способом жизнь церкви показывает, что эта первая встреча воскресшего в пасхальное воскресенье вечером первого дня с апостолами в интерпретации, в реинтерпретации, в толковании церкви несло с собой литургическое измерение и касалось таинств. Вот посмотрите, 20 глава, 19 стих, вечером. Кажется, что ранняя церковь, возможно, собиралась на молитву официальную свою, ежевоскресную, еженедельную, вечером в субботний день, потому что по мерам еврейским, по еврейским принципам мерить время, вот именно в субботу вечером начиналось и воскресенье. Потом, как говорит, кажется, папа в своей книжке, папа Бенедикт в своей книжке «Иисус из Назарета», эти встречи перенесли на рассвет уже воскресенья, то есть несколько часов позже. Но вначале могло быть так, как евреи праздновали Пасху, начиная с вечера. Поэтому уже самое первое слово показывает и вводит нас в литургию первых времен христианства. В первый день недели, пишет потом Иоанн. Ну, конечно, это уже воскресенье. Не седьмой день, суббота, только день воскресения, день нового начала, день нового создания мира, день воскресения Господа нашего Иисуса Христа и в нем также нашего на веки вечные воскресения. Там, где пребывали ученики, но вот именно Евхаристия, это было собрание всех учеников для преломления хлеба. Собирались все вместе. И где двери были закрыты из-за страха перед иудеями. Но, конечно, на Евхаристиях они закрывали двери, чтобы не бросать святого перед свиней, чтобы неверующие туда не входили. Поэтому в этой первой исторической встрече можем найти, и Иоанн находит символику, как будто икону манеры поведения церкви на литургических собраниях позже, в позднейшие времена. Оглашенные выйдут, некрещенные пускай выйдут, уходят из собрания, из храма, правда? Осталось в византийской литургии, потому что наступает уже целебрация, совершение таинства, и пускай выйдут. Выйдут те, которые не есть христианами, которые столько кандидатами к крещению. Вот именно двери из-за страха перед этими, которые могут не понять, могут осквернить, могут потоптать жемчужины таинственные. Иисус приходит. Действительно, на Евхаристию Иисус приходит став посередине, говорит, да, в центре нашего собрания есть Иисус Христос. Он действительно есть среди нас, где двух или трех. Он есть среди верующих своих, которые собрались в его имя. И он говорит: «Мир вам». Литургическое потом приветствие, которое черпает с манеры воскресшего или просто с манеры исторического, земного Иисуса Христа. После этих слов показал им руки и бок. Он показывает раны, но чтобы показать рану бока, он вынужден был поднять как-то руки и поднять их в форме, наверное, или литургической форме, молитвенной форме оранта, или в форме даже креста, больше креста. Так что этот жест Господа, который поднимает руки, чтобы показать не только раны рук, но также показать свой израненный бок, здесь у Иоанна показаны как литургический жест оранта и литургический жест пресвитера, который поднимает руки и приветствует собравшихся. Одновременно в 20 стихе видим, что Иисус показывает им свое тело и показывает им свою кровь. Руки и бок – это тело, но одновременно это израненное тело, с которого течет, как будто. Это здесь, конечно, показано эвфемистически и в сильнейшей стилизации, но где рана, где израненность, там и кровотечение. Показывает нам тело и кровь, душу и божество, конечно, потому что он был мертв и воскрес. Возрадовались ученики, увидев Господа. Да, мы как-то его видим во время литургии. Да, мы знаем эту радость. Мы знаем эту радость с присутствия Божьего во время нашей литургии. Мы знаем это утешение, это благоговейное состояние, это возвышенное, сладкое состояние, это наслаждение для нашей души. Сладкий Господь. Господь, как говорит святой Августин, оставил много сладостей для любящих Его, для верных Ему. Поэтому здесь видим, что Иоанн смотрит на первую встречу всех апостолов, 11 тогда, с Господом, как на встречу, которую показывает в стилизации литургической. Посмотрите, что происходит дальше. То есть Иоанн указывает, так как Христос исторически, физически как-то для наших очей, для наших глаз явился нам в первое пасхальное воскресенье вечером, так и вы без какого-то уменьшения общаетесь и встречаетесь с Ним в Евхаристии. В Евхаристии Он стал посредине нас, в Евхаристии Он нас приветствует, в Евхаристии Он поднимает руки, показывает нам тело и кровь, и мы можем радоваться, и мы можем Его как-то не видев, видеть. И потом добавляет в 21 стихе: «Мир вам». То есть начинается, наверное, вторая часть встречи. Или другое таинство, как сейчас увидим. Так что с одного таинства евхаристического, с литургии, мы переходим в другое таинство. И что мы видим? Здесь не одно таинство, только сбор таинств. Мир вам. Как меня послал Отец, так и я вас посылаю. Это здесь видим таинство, конечно, священства. Он здесь делает нас всех священниками, но особенно делает апостолов священниками своими, уполномоченными не только нести слово, но также иметь все харизмы, все ресурсы, которые имел Отец, которые получил Иисус от Отца для своей миссии. Он сейчас передает это. Так что в этом 21 стихе я вижу передачу священства. Таинство священства. В 22 стихе можем увидеть таинство миропомазания. Это Иоаннова Пятидесятница. Первая была в 19 главе, где он отдал последнее дыхание, последний выдох сделал, умирая. И этот последний выдох, это последнее дыхание, это есть Дух Святой, которого он оставляет. Но здесь опять Иоанн возвращается и говорит, что он как воскресший дал этого Духа здесь в конкретной цели, связанной с евангелизацией, связанной с миссией, которую мы получаем от Него, так как он от Отца, и связанного с следующим таинством, о котором в 23 стихе будет говорить Иоанн. То есть, дыхнул на них и сказал: «Возьмите Духа Святого». Пятидесятница, низшествие Духа Святого, силы небесной, огня и голубя. И дыхнул, и сказал. Это есть миропомазание, таинство миропомазания. 23. Кому простите грехи, простятся ему, а кому не простите, не простятся, останутся при нем. Конечно, таинство исповеди. Конечно, таинство исповеди, но здесь можно посмотреть также шире. Это просто Дух Святой в таинстве миропомазания в нашей Пятидесятнице и в других изливаниях Духа Святого, который выплывает из нашего нутра после крещения и миропомазания, и который ободряет нас продолжать миссию Христа. А миссия в чем заключается? В спасении человеческого рода. А в чем есть это спасение? В отпущении грехов, последствием которых есть ад, вечная гибель, Поэтому суть миссии Христа и наша, которую Он, мы получили от Отца, от Христа, есть прощать грехи, есть поднимать с грехов, есть обращать, есть приводить к покаянию. Не только священники получают этот дар прощать грехи. Да, они получают физически прощать, но каждый верный, каждый верующий, который получил Духа Святого, может как-то поднимать человека с грехов через свой пример жизни, через свое свидетельство, через свое замечание, через свою борьбу с грехом в обществе, через свою праведность, через убеждать другого, через разговоры, через апологетику, через борьбу с грехом в себе и в других.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Можна сейчас также спросить, а где здесь в этом рассказе, потому что рассказ как раз заканчивается 23 стихом. Это первая встреча Иисуса со всем апостольским сонмом. А где здесь крещение? Крещение есть, когда показывает им Бог. Так, там была также Евхаристия. То есть Бог показывал рану, с которой течет кровь, но не только кровь, но и вода. Мне кажется даже, что эта вода означает Евхаристию, а кровь означает как раз... А кровь означает крещение. Иоанн мог это принять от Павла, для которого крещение – это более кровь, нежели вода, потому что это окунуться в смерть Иисуса Христа, принять на себя смерть. А образом смерти не есть вода, которая течет из раны Христовой, только это есть как раз кровь. Таким способом кровь может означать крещение, тем более, что она, и это Иоанн в 19 главе уточняет, что она вытекла первая, поэтому первое из крещения, потом из Евхаристия, сначала кровь, потом вода. А вода, потому что эту воду зачерпнули как раз слуги, принесли во второй главе, влили в эти сосуды, ритуальные, для омываний ритуальных, и занесли старости. И вода из боку, из бока Иисуса Христа преобразилась в качественное вино, а потом в Евхаристии, в последней вечере, это качественное вино преобразилось в кровь, душу и божество Христа. Поэтому имеем здесь также крещение, которое как раз с бока Христового, из сердца, можно сказать, Господнего течет. Крещение, о котором он говорил в разговоре с Самарянкой в 4 главе, «Живая вода», о которой он говорил там потом, не помню, кажется, в 7 главе, что «Придите и пейте, все жаждущие». Он это обещал и самарянке, и потом евреям, а сейчас на кресте и сейчас в воскресении своем он уже подает, он уже показывает открытый Бог, из которого течет эта вода, и говорит: пейте. И имеем таким способом также крещение. А сейчас, дорогие слушатели, а где здесь осталось нам еще венчание и елеопомазание? И будем иметь уже все таинства. Венчание здесь, ну, не может быть все в так мелком абзаце показаны. Поэтому предлагаю, чтобы венчание было показано в 20 главе в стихах с 11 до 18. Это сюжет, прекрасный сюжет, самый прекрасный сюжет с Марией Магдалиной. Ну и в этой иконе встречи, в которой она, наверное, прикасается, его плоти целует, обнимает. Не думаю, что за ноги, как у синоптиков, как в других Евангелиях. Только за шею обнимает, прижимается, целует. Этот образ, эта икона, это как раз икона венчания. А где имеем... А где имеем... И таинство елеопомазания, но посмотрите дальше. То есть с Марией Магдалиной есть прежде вечерней встречи, а про елеопомазание есть в конце 20 главы, тогда, когда обращаясь к Фоме, неверующему, неделю спустя, то есть уже не в первый, только в восьмой день, на восьмой день, где опять ученики вместе и Фома с ними, и опять двери закрытые из-за оглашенных, чтобы вышли все, которые недостойны причащаться, неспособные. Он опять приходит, встает посредине и говорит: «Мир вам!» И, обращаясь к Фоме, говорит: «Подними здесь палец и прикоснись к ране моей». И Фома говорит: «Господь мой и Бог мой», увидев чудо, что был мертвым, а есть живым. То есть имеем икону елеопомазания. Есть палец, есть рана, надо прикоснуться. И то, что будет результатом, последствием этого таинства, приводит к восклицанию, к прославлению и приводит к верованию. Господь мой и Бог мой. То есть чудо исцеления, оживления, воскресения произошло. Вот и последствием всех этих таинств, но особенно таинства елеопомазания, через которое пускай Господь исцеляет нас из наших болезней, пускай будет эта радость и эта крепкая, стойкая уже тогда вера. Вера, которая пощупала, вера, которая увидела чудо, увидела исцеление. Вот таким способом заметьте, что в 20 главе, которая в принципе в начале заканчивала Евангелие от Иоанна, Иисус в стилизации евангелиста Иоанна, он приходит к ним, а Иоанн видит в этих посещениях, в этих трех посещениях, утром в воскресенье, вечером в первое воскресенье и вечером во второе воскресенье, в этих трех посещениях он видит таинство, начиная от супружества, от брака, таинство брака, заканчивая на таинстве елеопомазания, через таинство Евхаристии, через таинство крещения, через таинство священства, через таинство исповеди, через таинство миропомазания, там еще раньше. Все таинства. Значит, Иоанн нежно подсказывает нам: Господь будет приходить к вам воскресший в таинствах. Хочу спросить евангелиста и апостола Иоанна: неужели только в таинствах Господь воскресший будет приходить к нам? Нет. Не только в таинствах, он будет приходить и вне таинств. И об этом говорят особенно рассказы, нарация синоптических Евангелий, то есть Матфея, Марка, Луки. Там нет такой литургической, касающейся таинств, символики или стилизации. Там более жанр чисто исторический и теологический, но не касающийся таинств и литургии. А здесь стилизация сильнейшая. Евангелие от Иоанна пишется где-то 60 лет спустя после синоптических. 50-60 лет спустя. Это последняя книга новозаветная, возможно, или одна из последних, самая зрелая книга. Господь может приходить в воскресенье и в других ситуациях, но Иоанн говорит, но особенно в таинствах. И в Евангелии от Иоанна в пике этой Евангелии, то есть в 20 главе, он приходит, можно сказать, исключительно в таинствах. В таинствах. Кстати, все происходит, эти встречи, или возле гробницы, практически почти в гробнице, или происходит все это в горнице, то есть там, где первый кафедральный собор, там, где первый храм, там, где первая часовня, там, где они совершили, где он с ними совершил последнюю Пасху, совершил последнюю вечерю, первую Евхаристию, первую литургию. Вот там происходят эти первые встречи. То есть или в гробнице, или там. Гробница показывает более то, что историческое. А горница показывает и то, что историческое, но также имеет эту коннотацию, эту мысль, это толкование этого, что этот намек на литургию. Это место литургическое, это храм, это сакральное помещение. А даже если это происходит возле гробницы, эта гробница вдруг перестает у Иоанна быть просто гробницей Иосифа с Ариматея, а стает, например, входом в рай, где ангелы на границе, стает ковчегом завета, ковчегом союза, где ангелы находятся там, где лежит, лежало тело Бога. Słowo Logos Boży, Bożestwny Logos leżał, a ten Cherubim tam, gdzie głowa była, drugi tam, gdzie nogi. No i tak, że w drugi widzimy, że stylizacja idzie na kowczeg Zawieta, kowczeg Sojuza. Takim sposobem widzimy, że darze to miejsce похорона Господнего, оно стилизовано на что-то более, нежели только гробница. Ну да, Господь может встречаться с нами и вне таинств, и в каждом моменте, но особенно в таинствах. Поэтому хотел бы сегодня об этих таинствах говорить. Сейчас еще такой один комментарий, который касается Ветхого Завета. В принципе, Новый Завет, Господь Иисус Христос, он развивает то, что было положенное Ветхим Заветом. Он не поддерживает один к одному это, он просто это развивает таким способом и совершает динамику, закладенную в Ветхом Завете, ожидание Ветхого Завета исполняет. Это не есть просто принять Ветхий Завет и не развинуть его, нет, это не соглашалось бы с напряжением ветхозаветным, ибо это напряжение было, ибо Ветхий Завет ожидал чего-то больше. Поэтому совершить Ветхий Завет означало совершить его ожидание, его принести в действительности то, что там было спрятано и в намеках, как будто лишь только в теневых намеках, в символах спрятано. И заметьте, что имеем священников ветхозаветных, имеем священников новозаветных, имеем храм в Ветхом Завете, скиня Моисея, потом храм, имеем наши часовни, имеем храмы новозаветные. имеем пророков, помазанников Господних, ветхозаветных судьев, патриархов, пророков, Моисеев всяких, Ильев, Елисеев, Исаев, Еремиев, ветхозаветных, имеем апостолов, имеем пророков, харизматических героев новозаветных, имеем Слово Божие ветхозаветное, имеем Слово Божие, Слово Христово, Слово Господне новозаветное. Есть ли где-то намек на таинство в Ветхом Завете? Я думаю, что есть. Но посмотрите хотя бы санктуариума, или Иерусалим, или Шило, там Бетель также кажется. То есть было одно, два, три санктуариума, то есть такие места, где Господь особенно почил, где Его присутствие было настолько уверенное, стабильное, что можно было сказать, что это место – это дом Бога. Даже патриархи увидели, что есть некоторые места, где присутствие Божие особенное. Яков в Бетель. Поставить стели, поставить такие камни, памятники, потому что сказал, что это место пребывания Бога. Это место, в котором небо не сходит на землю. Очередным таким пространством, таким местом, такой действительностью особенного пребывания Бога был ковчег Союза, ковчег Завета. Это этот ящик, правда, в котором находились каменные таблицы, записанные сначала пальцем Бога, потом пальцем Моисея, но на Святой Горе во время Теофании, в которой Бог явился и заключил союз. И где был этот ящик, этот ковчег? Там была слава Божья. Также это скиня Моисея, правда, но это не было только как синагога, дом молитвы. В этой скине как-то обитал Бог, там Бог приходил на встречу с Моисеем в столбе огненном или тучи. Так что можно сказать, что даже для евреев ветхозаветных считалось не только их культ, моральность, аскеза, считалось не только их, также их слово, их пророки, их священники, но особенно в почтении было действительность пребывания, присутствия Бога среди них в ковчеге, в храме или скинии, в санктуариумах, то есть в особенно избранных Богом местах. Мне кажется, что вот феномен этого присутствия Божьего является уже как будто намеком, тихим пророчеством, указывающим желание Бога быть с нами, не только любить и спасать, и обращаться, и принимать мольбы наши, но также быть с нами. И не только в Иисусе Христе историческом, но также позже, после Него. Так, чтобы время после Него не были более бедные, нежели время перед Ним, только наоборот, более богатые. И вот богатство наших времен после Христа в сравнении с Ковчегом Завета, это есть как раз таинство. У них был лишь только Ковчег Завета, у нас есть таинство. Это живой Христос, живой Бог посреди нас.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Мне кажется, может ошибаюсь, что также праздники еврейские были своего рода намеком и предсказанием таинств. Потому что, например, во время Пасхи они воспоминали то, что Бог сделал. Но воспоминание еврейское — это не наше воспоминание, то есть лишь только подвиг памяти и возвращение к прошедшим временем и событиям. Нет, воспоминание еврейское — это было что-то больше. Может, это не было делать присутствующим, но это было своего рода подключиться, как-то встретиться с Богом, который, может, не сейчас, но который тогда, как тогда освободил наш народ, тогда вот сделал то и другое. То есть не столько воспоминать события во время праздников было делать их присутствующими сейчас, как это происходит в наших таинствах силой Духа Чудотворного, все оживляющего, Духа над временем человеческим, сколько это было молитвенно, наверное, встретиться с Богом прошедших когдашних событий. Но вот именно через это было уже ожидание чего-то большего. И вот именно когда пришел Иисус Христос, Он знал, что будет жить среди нас только 33 года или около 30 лет, Он тогда предпринял этот план, этот замысел сочинить для нас таинства. И в этих таинствах оставить нам и события нашего спасения, истории нашего спасения, события Его жизни прежде всего, но не только, наверное, также все события, которые пророчествовали в Ветхом Завете. И Он решил оставить нам события своей жизни, самого себя и Духа, который изливается с этих событий, и свой подвиг, и свои достижения, свои заслуги. Все, что Он сделал, весь этот плод нашего спасения, Он оставляет нам в таинствах, также свои подвиги, также свою святость, также своего Духа, также свою благодать освящающую, то есть Духа, также свою миссию, свою функцию, то, что Он лично сам делал, все это Он делает сейчас в таинствах. Можно поставить вопрос, зачем Иисусу было сочинить для церкви, для нас всех таинства. Мне кажется, что есть много ответов. И есть также в этом мистерии, то есть тайна. Одним из таких ответов есть факт, что Иисус хотел, чтобы церковь продолжала действовать так, как Он. Он умер и хотел, чтобы церковь умирала и помогала умирать христианам, которые рождаются к новой жизни. Он был исполнен Духом Святым и хотел, чтобы церковь исполняла Духом Святым через таинство. И также умирала через таинство. Он был священником, помазанцем Божьим, и хотел, чтобы церковь через таинство священства делала, совершала, сочиняла помазанников Божьих. Сочиняла следующих Христосов, следующих Иисусов сочиняла, священников. Он прощал грехи, хотел, чтобы церковь прощала грехи через его таинство. on chciał, on także przyjmował taństwo winciania. On przyjął to taństwo jeszcze z Wietchowa Zawieta. Można сказать, że to taństwo существовало od книги, od начала, od samego начала, od Adama i Ewy. On, może nie taństwo существовало, no jakaś ta błagodać Boże, jakieś to błogosławienie supróżeskie существовало. On podniał jego do ranga, do urownia tajny, tajny, w której совершается, realizuje się любовь i sojusz Boga i narodu. W żywych ikonach mężczyzny i kobiety. On, Jezus, iscielał. Chciał, żeby cerkaw także iscielała. Wrócił jeszcze k taństwu supróżestwa. On i święcieństwa. On był święcieńcem i dlatego chce, żeby my byli święcieńcami, żeby niektórzy stawali święcieńcami, jak on. A być święcieńcem oznacza być i prorokiem, i święcieńcem, to jest i słyszeć kogoś, być pomazanym od Boga i także gawarić k Bogu, waznosić żertwa, przynoszenia, które będą przyjęte i mieć niepośrednią związ, odnoszenia z Bogiem. I on także chciał, żeby ten sojusz między Bogiem i człowieczym rodem, żeby my mogli ten sojusz także realizować, zawierzać, zaczyniać w imiona przez mężczyznę i kobietę w taństwie braku. To jest, można сказать, że funkcje mesjańskie, funkcje Jezusa Chrystusa, on chciał, żeby te funkcje продолжали, żeby oni działali dalsze, przynosili płody, wnosili spasienie. To jest, żeby jego misja nie zakończyła z jego fizyczną śmiercią i wzniesieniem, śmiercią, wzniesieniem i wzniesieniem, tylko żeby продолжала przez taństwa, przez podacze Ducha Świętego w tych taństwach, zawierzała z rukami, nogami, ustami, pomyśleniami cerkwi, ludzi i cerkwi. Także jeden Chrystus działaje mnoga Chrystusów. Jeden Jezus działa mnoga Jezusów przez te taństwa, a jednocześnie zostawia w nich jak jadro, jak как ядро, как суть. И другое, о чем я думаю по поводу таинств, это есть факт, что Иисус просто-напросто хотел остаться со своими детьми. Не оставлю вас сиротами, приду к вам, буду с вами. Не только духовно, по принципу, где двух или трех в мое имя собранных, там я есть. Не только в духовном смысле и не только в каком-то метафизическом смысле. То есть не только в духовном смысле, в таком, что Господь где-то есть в этом помещении, в этом пространстве, в этом временном также пространстве, в котором находятся верующие, собранные в Его имя. Что он где-то здесь есть, между нами, в нас, неизвестно, но как дух, он есть везде, он везде есть здесь активный. И также не в смысле метафизическом, что Господь есть везде сущим, всезнающим, всемогущим. И через то, что он вездесущим, он может быть везде. Не только так. Но субстанциально говорит церковь. Господь есть субстанциально присутствующий, особенно в таинстве Евхаристии. То есть это есть не только духовное, тем более не метафизическое, даже не духовное, но это субстанциальное. Что это означает? Это означает физическое, но по-другому, нежели я, ты, это здание, это мебель, это вещь. Иначе, физически, но иначе. Физически, но по-другому. Физически, но в другой квантовой физике. Не в такой, какую мы знаем. Но это есть реальное присутствие, физическое присутствие. Только не в такой физике, не в такой материи. Поэтому придумано другое название для этой физики, для этой материальности, для этой реальности, для этой физикальности. Его присутствие придумано новое понятие субстанциальное присутствие, особенно в Евхаристии, в хлебе, который уже не есть хлебом, в вине, которое не есть вином. Господь есть присутствующий не духовно, только субстанциально, физически, но по-другому, материально, но как-то иначе. И поэтому, когда мы крестим человека, то Господь там есть присутствующий, и есть присутствующая его Пасха, его смерть, есть присутствующим эта смерть, в которую окунаемся, и его воскресение, в котором он поднимает нас. Не знаю, можно ли сказать, что он там есть субстанциально как-то присутствующий, например, через эту воду. Тут не хватает мне знаний, может, не субстанциально в крещении, но также не духовно. В крещении не есть только Господь. В крещении не есть только Его любовь. В крещении не есть только очищение с грехов. В крещении наступает смерть человека, потому что человек как-то реально, ну пускай будет духовно, но реально, духовно. Духовно не означает нереально, только означает не физически, не материально. Человек умирает, распятый со Христом, погруженный в его смерть. Умирает, а потом есть воскрешен вместе с ним к новой жизни. Что это означает? Это означает, что реально Петр Куркевич погиб и родился новый Петр Куркевич, Иисус Христос II. Петр Куркевич новый – это синоним Иисус Христос II. Живу уже не я, живет Он во мне. Не в каком-то метафорическом смысле, не в каком-то символическом понимании, только буквально реалистическом. Да, пускай будет духовным, но это означает, что есть такое место в нашей душе, такая глубина, такое дно души, где все это произошло. Где я же уже умер, я уже был похоронен, я уже был воскрешен, я уже был вознесен, и я сижу, одесную Иисуса на Его престоле, а Он сидит, одесную Отца на Его престоле. Возможно, таким способом и я на престоле Отца, хотя здесь я не уверен. Вот поэтому крещение это, и то есть, если я умру в будущем физически, если я буду похоронен физически, если я когда-нибудь в последний день воскресну физически, то все эти миги не будут названы первыми. Первая смерть, первое погребение, первое воскресение, только вторыми. А где произошло первое реальное? В крещении. какая-то ядро моей души, дно моей души или пик моей души уже умер, уже похоронен, моей личности, моей сущности, и уже был воскрешен, и уже вознесен, и уже одействую, и я уже на небе, я уже не здесь, я уже там, я уже в вечности. И не только это, я также одарен очищением грехов, освящением души, Духом Божьим, божественной природой, божественной природой, божественной жизнью, божественной святостью. Мне кажется, что я в крещении одарен всем, кроме этого, что не я есть Отец, Создатель всего и рождающий или начало для другой, для второй и третьей личности Божьей. Вот с исключением этого мига, этого аспекта быть Отцом Сына Божьего и быть источником Духа Святого внутри Святой Троицы и быть Создателем миров духовных и материального, с исключением вот этого аспекта, мне кажется, церкви кажется, церковь верует, что все остальные аспекты божественности Бога переданы нам. И жизнь Божия, и дух, и природа, и отношения, потому что я адаптированный, я стаю сыном, дочерью Бога, не иначе, как другим способом, по благодати, по милости, авансом, но стаю таким же Сыном Божьим, как и Сын Бога Живого, Единородный. Только Он родится с Бога, а я также рожаю с Бога. Только благодатью, а не каким-то изливанием божества, божественности с Отца на Сына, только подачей какой-то благодати. Но эта благодать, это не только благодать адопции, адоптировать. Это благодать родить, рожать. Как говорит Иоанн, иначе говорит, нежели апостол Павел. Иоанн говорит более глубоко и более высоко, нежели Павел. Павел знает адопцию. А Иоанн говорит в категориях родиться свыше, родиться с Духа, родиться с Бога. Вот какая невероятная благодать нас встречает в крещении.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Таким способом я могу встретиться также с Иисусом распятым, с Иисусом воскресшим, когда принимаю крещение. Похожим таинством на крещение есть, наверное, исповедь в том понимании, что это, может, не знаю, погружение, является ли исповедь погружением опять в то же самое, это тот же сам источник. Думаю, что нет, но получаю просто прощение грехов в исповеди и получаю также обновление благодати освящающей. Это, наверное, происходит как-то в связи со смертью и с воскресением Иисуса Христа. Но можно ли говорить, что исповедь является опять погружением в смерть и воскресение реальным, почти субстанциальным или реально духовным? Тут мне не хватает просто знаний, а не имею времени, к сожалению, чтобы эту тему как-то выучить и вам передать. Спрашивайте священников мудрее или более ученых, нежели я. Но точно встречаю Иисуса, который мне прощает грехи, а возможно также окунаюсь опять в Его смерть и поднимаюсь опять в Его воскресенье. То есть исповедь тогда была бы не столько вторым, третьим, четвертым, десятым, сотым крещением, хотя можно сказать так, в приближении, что-то в этом образе есть, но было бы просто возвращением к единственному источнику крещения и опять погрузиться в нем. До конца, но кто знает до конца, чем есть в принципе таинство? Даже церковь, я думаю, не до конца знает, и некоторые здесь определения могут быть более гипотезой, нежели догмой. Но тем не менее я хочу принять все, что учит здесь церковь, до конца как-то не могу здесь определить. Но тем не менее это точно встреча с Иисусом Христом. Интересным есть также встретить супругов, потому что, в принципе, кого мы встречаем в супругах? Мы встречаем в супругах, во-первых, мне кажется, Троицу, потому что есть там отец, это есть мужчина, есть там, думаю, Дух Святый, то есть женщина, есть также ребенок, то есть Сын Божий. И в этом супружестве, которое стало из-за своей любви, из-за изливания Ducha Świętego, Syn, наверное, rodzica z pomocą Ducha Świętego, Otca, tak i rybionek rodzica z pomocą żeńszyny od Otca swojego, takim sposobem семья staje się projawieniem любви i sojuzu, bracznego sojuzu, nadbracznego sojuza samego Boga w Świętej Trójcy. Supróżestwo także będzie projawieniem любви, которую должно быть проявлением и есть, по сути, проявлением любви, которую Бог и союзу брачного, союзу вечного, который Бог через Иисуса заключил с людьми, с человеческим родом, с церковью. Поэтому так мужчина по отношению к женщине, как и женщина по отношению к мужчине, являются проявлением этой любви, которая была во Христе от Отца для нас. И это идет в двух направлениях, от мужчины к женщине и от женщины к мужчине. И если мы приближаемся к такому супружеству, независимо от этого, оно ссорится или оно любит друг друга, мы можем как-то созерцать Иисуса и вообще Бога в Его любви к нам, и также Бога в Святой Троице, как я уже говорил. Ну, конечно, намного легче, намного виднее этот Бог в супружестве и в семье, в которой обитает любовь, взаимная любовь. Что мы видим в таинстве священства? Думаю, что мы видим Иисуса Христа. И то не только, мне кажется, тогда, когда священник правит таинство крещения, исповеди, миропомазания, или когда правит Евхаристию. Не только, мне кажется, священник, идущий по тротуарам, улицей, это градет таинство. Это Альтер Христос, это Второй Христос. Он не перестает быть священником. Тем более, что на этой улице он может благословить. Чем является благословение священника? Это благословение Иисуса Христа. Поэтому священник может благословить и вне Евхаристии, и вне таинств. И это также будет благословение священника, даже в тротуаре, даже в светских пространствах. Поэтому градет таинство везде, священник несет с собой таинство второго Христа. No i takim sposobem na koniec chciałby to, że samo wstrzymałem Jezusa Chrystusa, kiedy jest Jego pomazanie, On chce iscielać, On iscielia, On jest miłosierny dla nas w tym taństwie. Wstrzymałem Jezusa, kiedy jest miropomazanie, On chce izlewać na nas Ducha Świętego. Nada zazercać nam Jezusa Chrystusa. Siem taństw. Siem projawienie Jezusa Chrystusa. Всем разнообразных, в разном виде, всегда изменяющимся в виде внешнем, церковном, общественном виде, человеческом виде, изменяющемся в виде Иисуса Христа пасхального, воскресшего, который раз так является нам, раз так. Наконец, хотел бы вам рассказать одну, может быть, если успею, две истории. Первая. Был я когда-то в одном костеле и там играл, органную музыку сочинял органист, который играл также в лютеранской кирше, в сборе лютеранском. И он сказал, там лучшие пасторы, нежели наши священники, там более интересные и подготовленные проповеди, там после проповеди есть тишина, я могу играть Иоанна Себастьяна Баха, там священник, пастор после молебня, после молебня всех поздравляет и также пожимает руку всем. А наши священники, они невоспитанные, они неподготовленные, они скучно проповедуют, они вообще с людьми не прощаются, никому руки не пожимают, не желают также приятной недели. А я так задумался и ему сказал так, а что может этот пастор несчастный дать людям? Ну что он может дать людям? Он может дать людям свое слово, да, пожелать хорошей недели, да, пожать руку. А мы благословляем в конце литургии. А благословение это Отца и Сына и Духа Святого. А благословение это есть Иисуса Христа. Кроме этого, мы, например, подняли кого-то из смертельного греха, с преисподней, с ада, в исповеди в начале месяца, в начале литургии. А потом в конце литургии через причастие мы его ввели за порог вечности, соединили с Богом в пресвятом причастии. А что мог пастор сделать? Помолиться. Но никого не поднял с ада, с греха, никому не дал причастие, потому что протестантское хлебопреломление не является настоящим из-за нехватки священства, апостолов нехватки. Но для этого надо иметь помазание, надо иметь таинство священства, чтобы делать преображение хлеба в тело и кровь, в душу и божество, божественность Иисуса Христа. Без этого, без священства настоящего, без апостольского предания от 2000 лет цепочки, неразорванной цепочки, с поколения на поколение грядущей, нету священства, нету таинства. Но и видите, мы поэтому, зная, что можем так какие вещи давать людям? Да, мы не готовимся к этим проповедям. Да, болтовня у нас, возможно, пускай будет ниже. Хотя, может, не так интересно проповедуем, но вместо этого мы не делаем ошибок. У нас настоящее учение Христово. Да, мы не подготовились, да, мы не интересно проповедуем, пускай. Но у нас не будет помех в этом учении. У нас не будет ошибок, так как будет у протестантов. Вот так, дорогие друзья. И я вам скажу еще одну притчу. Если бы я жил в поселке, где прекрасный сбор протестантский, где воскрешают трупов, и никто уже не остался на кладбище, где исцеляют всех, и никто не умирает, где разбирают Слово Божие, где есть любовь братская, где есть, ну, просто все, 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 и помощь всякая, и преославление, и Дух Святой, и пророчество, и все остальное есть. Все есть. И в этом поселке был бы также скромный храм, православный или католический. И там батюшка грешный или священник, священник негодяй. Я бы ходил в этот храм. Ну и сейчас вопрос. Попытайтесь догадаться, почему брат Петр ходил бы в этот храм и был бы католиком или православным, а не был бы протестантом? Ну, подумайте, почему в контексте нашей сегодняшней темы. До встречи!